В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня понедельник, 21 февраля. Слушайте в нашей программе. 7 на 7. Договоренность об обмене и в Тбилиси, и в Цхинвале выполнили.
Чигуев возразил против термина «обмен». Это взаимная передача заключенных граждан другого государства.
Что же это, как не гражданская война в Ливии?
По подсчетам международной правозащитной организации Human Rights Watch, за последние дни в столкновениях в Ливии погибли свыше 230 человек.
В Цхинвале опять избиение должностного лица и опять во всем обвиняют депутата.
Депутаты позволяют себе решать различные вопросы не в рамках Конституции Республики Южная Осетия, а совершенно бандитскими методами.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: мировое сообщество требует, чтобы власти Ливии остановили кровопролитие. В Бахрейне около 10 тысяч сторонников шиитской оппозиции вновь собрались сегодня на центральной площади столицы. Президент Йемена, отставки которого добиваются участники акции протеста, заявил, что не покинет свой пост. Сын многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам, заявил, что страна на грани гражданской войны и развала. Выступая с телеобращением, Каддафи-младший сообщил, что протестующие захватили ряд военных баз, танки и оружие. Назвав преувеличенными сообщения о гибели сотен людей, он в то же время признал, что полиция и армия совершили ряд ошибок, пытаясь подавить протесты. По словам военных, в воскресенье вечером войска оставили второй по величине город страны Бенгази, где происходили самые ожесточенные столкновения. И жертвами, по данным правозащитников, стали более 200 человек. Ранее сообщалось, что в столице Триполи слышна интенсивная стрельба. Мировое сообщество требует, чтобы власти Ливии остановили кровопролитие. Европейский союз призвал к немедленному прекращению репрессий против демонстрантов в Ливии. На завершившемся в Брюсселе заседании министров иностранных дел стран ЕС было принято совместное заявление, в котором содержится призыв ко всем странам конфликта в Ливии проявить сдержанность. Ситуация в Ливии вынуждает многие страны принять меры для защиты своих граждан. Россия отзывает более 200 работников компании «Российские железные дороги». Турция эвакуирует сотни своих граждан, работающих на многих ливийских объектах. Франция рекомендует персоналу франкоязычных школ в Ливии возвращаться на родину. В Бахрейне около 10 тысяч сторонников шиитской оппозиции вновь собрались сегодня на центральной площади столицы страны Манамы. Среди них 1500 учителей, сообщивших о начале забастовки. Оппозиция требует отставки правительства и ограничения власти суннитской королевской династии. Сегодня была объявлена о смерти еще одного демонстранта, раненого в столкновениях с силами безопасности в пятницу. После этих столкновений власти выразили готовность к диалогу с оппозицией. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль-Фейсал договорились содействовать диалогу между властями и оппозицией в Бахрейне. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также выступил за прекращение насилия и уважение права человека в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где продолжаются массовые протесты и столкновения. Президент Йемена Али Абдалла Салех, отставки которого добиваются участники акции протеста, заявил сегодня, что покинет свой пост только в случае поражения на выборах. Ранее Салех, который правит страной более 30 лет, утверждал, что не будет баллотироваться на новый срок на очередных выборах, которые должны пройти в 2013 году. Протесты с требованием отставки президента Йемена продолжаются уже более недели. В понедельник в столкновениях с силами безопасности в городе Аден на юге страны погиб демонстрант. Общее число погибших с начала массовых протестов достигло 12.
«Эхо Кавказа. Новости».
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в понедельник в Каир с необъявленным ранее визитом. Он стал первым иностранным лидером, посещающим Египет после отставки президента страны Хосни Мубарака. Как сообщил источник британской делегации, Кэмерон встретится с представителями военных властей, а также с лидерами оппозиции. Не предусмотрена, однако, его встреча с представителями одной из крупнейших оппозиционных сил – радикальной организации «Братья-мусульмане». В Азербайджане расследуется дело о массовом убийстве 7 солдат в одной из воинских частей Министерства обороны, рассказывает из Баку Фарид Арифоглу.
В понедельник Министерство обороны и военная прокуратура Азербайджана подтвердили факт расстрела военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Однако в официальном сообщении не указываются мотивы и обстоятельства преступления. Официальные органы воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что о ходе расследования будет предоставлена дополнительная информация. По данным местных СМИ Азербайджана, кровавая драма разыгралась в одной из войсковых частей в Гёйгёльском районе на западе страны, близ зоны Карабахского конфликта. Один из солдат на посту расстрелял 6 сослуживцев и потом сам застрелился. В результате инцидента уцелел лишь один военнослужащий, оказавшийся под телом погибших товарищей. В азербайджанской армии и ранее имели место подобные инциденты, и, как правило, причинами их становились неуставные взаимоотношения. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Мадриде в понедельник начался судебный процесс над 6 членами подпольной группировки ГРАПА, которые обвиняются в террористической деятельности, рассказывает Виктор Черецкий.
Так называемые группы антифашистского сопротивления 1 октября, сокращенно ГРАПА, исповедующие марксистско-ленинскую идеологию, появились в 1975 году. С тех пор основной сферой их деятельности были нападения на предпринимателей, инкассаторов и банковские учреждения, которые оправдывались задачами финансирования пролетарской революции в Испании. Одна из жертв ГРАПА – предприниматель Публио Кордон, похищенный в 1995 году. Его дочь Мария обратилась перед судом к террористам. «Я прошу вас проявить хоть немного сострадания с нашей семьей и сказать правду, убили ли вы нашего отца и где покоятся его останки». Последней новостью в деле ГРАПА стало обнаружение схронов с оружием, которое использовалось в ряде нападений. Прокуратура требует для подсудимых до 23 лет тюрьмы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к обсуждению главных тем. Около 300 человек погибли и порядка 3000 ранены за 5 дней беспорядков во втором по величине городе ливийской Джамахирии Бенгази. Об этом сообщил сегодня телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителей городской больницы Эль-Джаляа. Ожесточенными столкновениями между сторонниками и противниками режима Муара Каддафи охвачены фактически все ливийские города. В столице страны, Триполи, счет погибших идет на десятки. По разным данным, число жертв беспорядков составляет от 60 до 160 человек. По информации очевидцев, на которую ссылаются западные информационные агентства, в центре ливийской столицы горит главное здание правительства. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
О происходящем в Ливии приходится судить по крайне ограниченным данным. Иностранных журналистов в стране нет, мировое агентство вынуждено ссылаться на рассказы очевидцев. Согласно этим сведениям, минувшей ночью тысячи противников Каддафи вышли на центральную площадь Триполи, где произошли ожесточенные столкновения со сторонниками властей. Сообщается, что по демонстрантам открывали огонь с крыш и из проезжающих машин. Антиправительственные демонстранты, как утверждается, захватили офисы некоторых государственных телеканалов и подожгли несколько правительственных зданий, в том числе Народный зал, где заседает парламент. Сообщилось также о пожарах в районах, где расположены полицейский участок и база сил безопасности. По другим данным, к утру понедельника центр Триполи находился под контролем сторонников Каддафи. Агентство Associated Press приводит рассказ очевидца об опустевших в первой половине дня улицах, закрытых школах, магазинах, государственных учреждениях. По данным телеканала Аль-Джазира, за минувшую ночь в Триполи погиб 61 человек. По подсчетам международной правозащитной организации Human Rights Watch, за последние дни в столкновениях в Ливии погибли свыше 230 человек. Все эти цифры невозможно подтвердить из независимых источников. Между тем, второй по величине город страны, Бенгази, как утверждается, находится под контролем оппозиции. Поступают сообщения, что некоторые армейские подразделения примкнули к противникам режима Каддафи. Есть также сведения о том, что антиправительственные выступления поддержали лидеры некоторых влиятельных ливийских племен. Одновременно утверждается, что на стороне режима Каддафи сражаются
сражаются иностранные наемники. Минувшей ночью сын Каддафи, Саиф аль-Ислам, выступил с телеобращением к народу, в котором заявил об угрозе гражданской войны. Он предложил провести политические реформы в случае, если протесты прекратятся, и при этом подчеркнул, что его отец готов сражаться до последнего человека. В своем выступлении, состоявшем из смеси угроз и предложений уступок, Саиф Каддафи сказал:
«Завтра мы сможем уберечь страну от большой крови, и это станет самым большим историческим достижением. На смену нынешнему первому режиму придет второй режим. Забудьте о первом режиме, и мы сможем начать строительство новой системы на основе согласия. Или же вам следует быть готовыми к конфронтации между ливийцами, к тому, что они будут бороться друг с другом и будут разделены. Забудьте про нефть и про газ. Может начаться разруха, может начаться хаос».
Международное сообщество резко осудило насилие в Ливии. В частности, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк заявил по прибытии в Брюссель на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС:
«Соединенное Королевство крайне обеспокоено ситуацией в Ливии. И я позвонил вчера сыну полковника Каддафи Саифу аль-Исламу, чтобы резко осудить использование силы против демонстрантов. Очевидно, отсутствие демократии не приносит стабильности, поскольку требования нарастают, и многие из них являются законными выражениями недовольства и стремлений. В долгосрочной перспективе демократия и стабильность идут рука об руку».
При этом эксперты отмечают, что Ливия находится в большей международной изоляции, чем Египет, Тунис и Бахрейн, где происходили или происходят народные восстания, и потому у Запада гораздо меньше рычагов воздействия на ситуацию там. В частности, иностранные инвестиции в Ливии в основном прямые, и их трудно вывести без громадных потерь. Для сравнения, экономики Египта, Туниса и Бахрейна открыты западным портфельным инвестициям, которые вывести гораздо легче. В этих странах также более распространен интернет, приводит мнение экспертов. Агентство Рейтер.
Это был материал моего коллеги Валентина Барышникова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На административной осетино-грузинской границе сегодня состоялся обмен граждан Грузии, отбывающих наказание и находящихся под следствием в Южной Осетии, на жителей Южной Осетии, находящихся в аналогичном положении в Грузии. По 7 человек с каждой стороны. Договоренность о передаче была достигнута на состоявшейся 17 февраля встрече в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в приграничных районах Южной Осетии и Грузии. Слово моей коллеге Эдите Бадасян.
Задержанных обменяли сегодня в полдень неподалеку от села Эргнети. Обмена долго ждали обе стороны, и грузинская, и юго-осетинская. Семеро освобожденных граждан Грузии, которых обвиняли в нарушении правил пересечения границы, провели в стенах Цхинвальской тюрьмы разное время. Звиат Кобаладзе содержался под стражей 2.5 года, Демури Чехладзе и Давид Капанадзе – почти 2. Бека и Важа Токадзе пробыли в заключении 1 год. Амару Патарашвили и Георгий Элбакидзе продержали в тюрьме всего несколько месяцев. Сразу после обмена освобожденных граждан повезли в Главное управление краевой полиции Шидакартли, где их допрашивали на протяжении 5 часов. Первым здание покинул Давид Капанадзе. Вот что он говорит об условиях содержания в Цхинвальской тюрьме.
Тюрьма и есть тюрьма. Первые 3 дня в 20 минут раз меня избивали, угрожали. Наверное, в концлагерях такого не творилось, что там со мной делали. Меня обвиняли словесно. Вот убил мою сестру, брат. У кого-то кто-то умер, и на нас за это злость срывали.
У здания полиции освобожденных ждали родственники. Брат Давида Капанадзе, Георгий, радостно благодарил международные организации и грузинское правительство.
На протяжении 2 лет они были заложниками, в плену, незаконно задержанными в Цхинвале. Все очень хорошо знают, что сепаратисты и русские просили освободить террористов. Но наше правительство, начиная с президента и Министерства внутренних дел, были очень принципиально настроены в связи с этим вопросом.
Коба Кобаладзе, племянник освобожденного Звиада Кобаладзе, рассказал, что в Цхинвальской тюрьме дядю вынуждали отказаться от грузинского гражданства. Но Звиад отказался от этого предложения и тем самым обрек себя на моральные и физические оскорбления.
Ему несколько раз предлагали отказаться от грузинского гражданства, чтобы он принял гражданство так называемой Южной Осетии. За это они ему обещали разрешить проблему. Но мой дядя выбрал другой путь. Сложный, тяжелый, но правильный. И сегодня восторжествовал справедливость.
В процессе обмена задержанными непосредственно участвовал и руководитель информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии Шотаутиашвили. По его словам, все прошло буквально за 5 минут, гладко и без эксцессов.
Мы стали сильно похудели, в основном физически все хорошо. Неизвестно о 4, я знаю, что там есть 2 наших гражданина, и мы надеемся, что в скором времени их тоже выпустят. Там вот такому же сценарию.
В свою очередь Грузия также передала Южной Осетии 7 задержанных: Анатолия Бестаева, Казбека Дзукоева, Мзевинари Казиева, Юрия Хачирова, Спартака Дриаева, Виталия Чочиева и Мурмана Касаева. Гога Апциаури и Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале, обменивая людей, заметили, что этот процесс следует называть межгосударственной передачей заключенных. На месте обмена или передачи заключенных побывала и наш корреспондент из Цхинвале Зарина Сынакоева. Свой репортаж она передавала с административной границы, что и объясняет некоторые технические проблемы в ходе репортажа.
Хотя ранее речь шла о передаче 8 осужденных с каждой стороны, стороны передали друг другу только по 7 заключенных. Среди них и Казбек Дзукоев, гражданин России, которого осудили за незаконное пересечение границы. Из тех, с кем не удалось пообщаться, никто на условия содержания в тюрьме не жаловался. Конечно, говорит Юрий Хачиров, условия плохие, но там везде так. Юрий Хачиров – это отец Алана Хачирова, одного из 3 пропавших без вести в октябре 2008 года молодых людей. Юрия арестовали в Горильском районе в 2006 году и обвинили в распространении наркотиков. Хачирова судили на 15 лет лишения свободы. Схожая ситуация и у Казиевой Девинар, жительницы села Арцев. Она рассказывает, что летом прошлого года вместе с односельчанкой они поехали в горе к врачам. Границу пересекали огородами, говорит она. А на обратном пути нас высадили из автобуса и меня арестовали, говорит она, уже начиная плакать. Девинар также обвинили в распространении наркотиков и осудили на 6 лет. Мурман Касаев, пожалуй, единственный из всех, кто не был осужден за распространение наркотиков или незаконное пересечение границы. Он говорит, что был осужден за кражу металлолома, а арестовали его в грузинском селе Дицей, откуда родом его жена. Нурмана приговорили к 9 годам заключения. Все отпущенные на свободу граждане Южной Осетии рассказывают, что за 2 дня до освобождения их водили к врачам и проводили медицинское обследование. Некоторым сокамерники подсказали, что, возможно, это делается из-за того, что их скоро освободят. Другие же узнали о том, что их отпускают только при приближении к границе с Южной Осетией. Мираб Чигоев в общении с журналистами назвал сегодняшнюю акцию достижением переговорного процесса. Также он добавил, что в течение месяца или 2 можно ожидать договоренности об освобождении заключенных. Также Чигоев возразил против термина «обмен». «Это не обмен, — говорит он, — это взаимная передача заключенных граждан другого государства. А пока в тюрьмах Грузии на данный момент находится 28 граждан Южной Осетии, в том числе с пожизненными заключениями. В Южной Осетии в заключении находятся 4 гражданина Грузии, по 2 из которых пока продолжается следствие». Мираб Чигоев также отметил, что Южная Осетия заинтересована и в судьбе людей осетинской национальности, которые отбывают наказание в тюрьмах Грузии. Они не граждане Республики Южная Осетия, но в отношении них тоже будут приниматься такие же усилия, так как родственники многих из них – граждане Республики Южная Осетия. Зарина Сынакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня состоялось первое заседание нового состава Сухумского городского собрания. Обсуждали 2 вопроса. Подведение итога выборов в органы местного самоуправления и избрание председателя собрания. Учитывая тот факт, что большую часть депутатских кресел в Сухумском собрании получили кандидаты, баллотировавшиеся по спискам Единой Абхазии, сюрпризов никто не ожидал. Однако политическая сенсация все-таки произошла. Слово Семену Пегову.
Согласно регламенту, первое заседание нового состава столичной думы проводит председатель городской избирательной комиссии. Аслан Бганба напомнил депутатам об итогах выборов в 25 округах, они признаны состоявшимися, и рассказал о причинах проведения повторного голосования на избирательном участке номер 1, это район Келасура.
Разница в голосах составила всего 2 голоса, и один из кандидатов представил документы, подтверждающие, что именно два голоса можно было признать недействительными, и они могли повлиять на итоги выборов.
Аслан Бганба также сообщил депутатам, что по факту одного из этих нарушений избирательной комиссии направлено письмо в военную прокуратуру республики с просьбой разобраться в том, почему один из военнослужащих проголосовал дважды. Первый раз по месту расположения части, второй по месту прописки. И все же главная интрига заседания заключалась в избрании председателя столичного собрания. К слову, изначально на интригу никто, по крайней мере, из журналистов особо и не рассчитывал. У Единой Абхазии большая часть голосов, полицейские Совет партии через Аляса Лабахуя, в настоящий момент исполняющего обязанности мэра столицы, передал письмо, в котором рекомендовал на должность председателя горсобрания Амирана Какаля. Казалось бы, все понятно. Однако была предложена еще одна кандидатура – Константина Пилия, который, кстати, баллотировался все от той же Единой Абхазии. Перед тем, как перейти к процедуре тайного голосования, претендентам на председательское кресло было предложено произнести программную речь. Амиран Какаля начал как бы издалека, напомнил депутатам, что решения столичной думы вообще-то имеют юридическую силу. Но затем взял быка за рога, можно сказать, в прямом смысле слова.
Я хочу еще один момент такой, еще с Алясом Михайловичем мы обсуждали этот вопрос. Нам необходимо в случае, значит, или избрания, все равно я буду инициировать о запрете содержания крупного рогатого скота в городе Сухум.
Соперник Амирана Какаля был более лаконичным и просто пообещал в случае избрания на должность председателя добросовестно организовать работу горсобрания. В тайном голосовании приняли участие все 25 депутатов. В ходе подсчета голосов кто-то даже мечтательно произнес: «Вот она, демократия». Правда, после того, как голоса подсчитали, оказалось, что собрание зашло в самый настоящий демократический тупик. Оба претендента набрали по 12 голосов. Один из депутатов проголосовал против всех. Ситуация получилась довольно неожиданная. Фактически представители Единой Абхазии не поделили между собой председательское кресло. Депутат Алексей Ломия, который выдвигался от инициативной группы, так прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Я думаю, что здесь собрались и достаточно опытные люди, и молодые люди, у которых есть собственное мнение. И оно не обязательно будет совпадать с мнением партии, так будем говорить, да, потому что уже не те времена, уже не 70-е, не 80-е годы, люди уже немножко иначе стали мыслить.
Кандидатура Алексея Ломия, кстати, тоже предлагалась на должность председателя горсобрания, однако депутат предпочел остаться над схваткой и взял самоотвод. В итоге депутаты решили избрать председателя столичной думы в ближайшую среду, 23 февраля. На самом деле, то, что произошло на первом заседании Сухумского горсобрания 5-го созыва, стало сенсацией. За всю историю работы этого органа такого еще не случалось. Внутрипартийное соперничество тоже дает много пищи для размышлений. Оказывается, не партии единый жив депутат. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Как сообщило сегодня информационное агентство РЕС, юго-осетинский министр социального здравоохранения и развития Атар Гасиев обвинил депутата местного парламента Бала Бестауте в нанесении телесных повреждений. Де-факто Генпрокуратура Республики подтверждает факт обращения Гасиева с обвинениями в адрес депутата. О версиях нанесения телесных повреждений министру здравоохранения наш корреспондент Жанна Тарханова.
После избиения министра в Цхинвале появилась не совсем обычная версия происшествия на почве ревности. Якобы супруга Бештауты Мадина Плиева пожаловалась на оказываемые ей знаки внимания со стороны министра. Но, как говорят, в таких случаях версия эта не находит подтверждения. В любом случае, факт налицо. Мадина Плиева прежде совмещала работу в Министерстве здравоохранения с руководством Пенсионного фонда. Но недавно должность заместителя министра она потеряла. Из этого факта вытекает другая версия избиения. Бола Бештаут решил наказать инициатора увольнения своей супруги. Депутат юго-осетинского парламента Бола Бештаут, как утверждают эксперты, до недавнего времени входил в окружение президента Эдуарда Кукой. Например, вместе с супругой депутат не так давно в составе правительственной делегации посетил дружественную Цхинвалу в Венесуэлу. Как утверждают мацхинвальские собеседники, недавно на парламентском заседании Бола Бештауте публично высказался в поддержку главного тренера российской национальной сборной по вольной борьбе Замбулата Тидеева, одного из весомых оппонентов Эдуарда Кокойте. Последовавшую за этим выступлением отставку Мадины Плиевой с поста замминистра здравоохранения мои собеседники связывают с этим шагом Бола Бештауте. Есть сведения, что готовится и указ об увольнении Мадины Плиевой из должности главы Пенсионного фонда. Председатель форума граждан Южной Осетии Сармат Парастаев, не подтверждая и не опровергая эти версии, подчеркивает, что силовые методы в процессе разрешения конфликтов становятся для югоосетинской власти чуть ли не традицией.
Депутаты позволяют себе решать различные вопросы не в рамках Конституции Республики Южная Осетия, а совершенно бандитскими методами. Так поступили с моим братом Аланом Парастаевым. Затем произошли избиения Чойва Юры, депутата, депутатами же. Затем чуть не убили Цховребова Тимура. Во Владикавказе было нападение на Алана Чучея и так далее, и так далее. Факт, что в Южной Осетии не действует Конституция, ни правоохранительные органы, ни парламент, ни сам президент не заинтересованы, чтобы закон Южной Осетии был законом.
По мнению экс-прокурора Южной Осетии Ахшара Кочеева, характер обвинения депутата Бештауты зависит от степени тяжести телесных повреждений, нанесенных министру Гасиеву. По мнению экспертов, прокуратура должна поставить вопрос об ответственности депутата Була Бештауты. Но в этом вопросе многое зависит от позиции парламентариев, которые и не скрывают, что довольно часто действуют с оглядкой на президента Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Как уже сообщалось, в конце минувшей недели президент России Дмитрий Медведев провел заседание Совета Безопасности в Сочи. На заседании президент России призвал оградить проведение Олимпиады от всевозможных провокаций. Цитата из выступления Медведева. «Силы, которые препятствуют проведению сочинских игр, должны нами определенным образом выявляться и привлекаться к ответственности, если речь идет о гражданах нашей страны. Вы сами все понимаете, что здесь есть и определенные проблемы, связанные с нашим соседом, с Грузией». Конец цитаты. Генеральный директор Московского центра политической информации Алексей Мухин полагает, что официальный Тбилиси по-прежнему заинтересован, чтобы сочинская Олимпиада не состоялась.
Слова озабоченность Дмитрия Медведева тем, что Олимпиада может быть сорвана, в том числе благодаря усилиям Грузии, она вполне оправдана и, скорее всего, навеяна его недавней беседой с Владимиром Путиным, который, как известно, в этих делах довольно компетентен и сведущ, так как возглавляет специальную комиссию по регулированию проблем Северного Кавказа. Надо сказать, что Грузия и грузинское руководство сами дали повод для подобного рода высказывания, неоднократно указывая на то, что, по сути, заинтересованы в том, что Олимпиада в Сочи 2014 не состоялась или имела очень серьезные затруднения с точки зрения безопасности. Последние действия грузинского руководства также не свидетельствуют о трудных настроениях, взять хотя бы попытки связаться с японскими парламентариями и действовать в отношении Курильских островов, Южной Осетии, Абхазии, что называется, совместными усилиями. Поэтому, скорее всего, речь Дмитрия Медведева на Совете Безопасности и обеспокоенности о высокой политической активности Грузии, в том числе и в отношении Олимпиады в Сочи в 2014 году, они обоснованы. Но другое дело, что Россия подтянула для обеспечения уровня безопасности в Сочи такое количество участников, структур и средств, что можно говорить с уверенностью о том, что Олимпиада все-таки пройдет.
Это был российский политолог Алексей Мухин, а теперь своим мнением поделится грузинский политолог Торнеке Шарашенидзе. Он на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Торнеке.
Здравствуйте.
Как вы считаете, на самом ли деле официальный Тбилиси по-прежнему заинтересован, чтобы сочинская Олимпиада не состоялась?
Ну, официальный Тбилиси занимается только тем, что обращает внимание общественности, нервы общественности на ситуацию в Абхазии. Там, как вы знаете, Абхазское Черное море стоит на границе с экологической катастрофой. Ну, это все, что сделало грузинское правительство. А то, что касается там, что Медведев дал задание не только МИДу, но и спецслужбам России, чтобы оградить Сочинскую Олимпиаду от Грузии, я думаю, что он должен дать задание спецслужбам не то, что от Грузии оградить, от своих граждан, от северокавказцев.
Что вы имеете в виду, Турники?
Ну, как всем известно, директор, что может сорвать Олимпиаду, занимается сами граждане России, граждане Северного Кавказа, а не граждане Грузии.
Ну, очевидно, Москва еще имеет в виду и прошедшие конференции по проблемам черкесов в Тбилиси. Ведь не секрет, что участники конференции, в том числе и депутаты парламента Грузии, выступая на ней, говорили о том, что Олимпиада не должна проходить на этих землях. Ведь это тоже вопросы безопасности.
Ну, знаете, что если взять, что говорят члены парламента, скажем, того же России, то такие заявления могут идти очень, очень далеко. Но это одно, что говорят члены парламента, а другое, что говорит, так сказать, официальная Москва, официальная Тбилиси.
Скажите, пожалуйста, Турники, ну а вы как считаете, Грузия сосед Северокавказского региона, ведь есть ли у нее и выгода от проведения Олимпиады, или же Тбилиси не хотят смотреть вот на этот вопрос вот через такую призму?
Ну, я не знаю, выгодно ли это или нет. Я думаю, что для Грузии выгодно, чтобы Россия, так сказать, была достойным членом международного сообщества. Если Россия, если Сочинская Олимпиада внесет свой вклад, чтобы Россия, так сказать, стала более, так сказать, цивилизованным игроком мирового сообщества, то тогда для нас, конечно, выгодно.
То есть, на ваш взгляд, все-таки официально Тбилиси, если захочет, то сможет положительные моменты.
Я не думаю, что Тбилиси сможет. Это от Москвы зависит, чтобы провести Олимпиаду на хорошем, так сказать, вообще провести Олимпиаду на нормальном уровне. Потому что, в первую очередь, я повторюсь, в Москву надо, так сказать, оградить Олимпиаду от своих граждан, от чеченских, не северокавказских, так сказать, граждан, которые сейчас занимаются там терактами.
Спасибо, спасибо. Да, конечно, искусство политики, это, конечно, извлечь пользу из всего, в том числе из Олимпиады. Будем надеяться на то, что в Тбилиси найдутся такие рычаги, такие политики. В нашем эфире был политолог Торники Шарашинидзе. Он размышлял о том, об угрозе, о возможной угрозе Сочинской Олимпиады со стороны соседей. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми из Хинвали, 21 час 30 минут, Тбилиси на час больше. Теперь краткая сводка новостей, ее представит Любовь Баматова.
Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Питер Семнаби прибыл в Тбилиси и 21-22 февраля проведет серию встреч. В понедельник в МИД Грузии состоялась встреча Семнаби с главой внешнеполитического ведомства Григолом Вашадзе. На вторник планируется встреча представителя ЕС в парламенте страны. Спецпредставитель ЕС покинет Грузию в среду рано утром. В этом году это уже второй визит Семнаби в Грузию. В конце января он посетил Тбилиси и Сухуми. Тбилиси и Цхинвали сегодня обменяли задержанными, заявил глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шатау Тиашвили. По его словам, обмен был осуществлен сегодня на территории села Иргнети. С каждой стороны было передано по 7 задержанных. В процессе обмена участвовали представители осетинской стороны и российские военные. Договоренность о передаче задержанных была достигнута 17 февраля на встрече в Иргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов. На территории самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня началась перепись населения. Начальник управления госстатистики Зоя Авицба сообщила, что за переписью населения наблюдают представители Росстата, которые в 2010 году занимались непосредственно переписью населения Российской Федерации. Завтра наблюдатели поедут в другие районы Абхазии. Двух раненых в Кабардино-Балкарии московских туристов во вторник отправят на лечение в столичную больницу. Как передает Интерфакс по сообщению пресс-службы главы республики, состояние пострадавших оценивается как стабильное. Они идут на поправку. Нападение на туристов, ехавших на горнолыжный курорт при Эльбрусе, произошло в пятницу вечером. Погибли 3 человека. Днем позже в республике была подорвана канатная дорога, никто не пострадал. Вчера директор ФСБ России Александр Бортников распорядился усилить меры безопасности в Кабардино-Балкарии. В Азербайджане расследуют дело о массовом убийстве 7 солдат в одной из воинских частей Министерства обороны. В понедельник оборонное ведомство и прокуратура подтвердили факт расстрела военнослужащих, возбуждено уголовное дело. Однако в официальном сообщении не указываются мотивы и обстоятельства преступления. Драма разыгралась в одной из войсковых частей в Гильгельском районе на западе страны, близ зоны Карабахского конфликта.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми из Хинвали, 21 час 33 минуты, Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы жители Абхазии решили переписать.
8 лет назад здесь прошел учет населения. Тогда нас было 215 тысяч. Данные нынешней переписной кампании будут сильно отличаться от прежней.
Российские власти то приглашают туристов на Северный Кавказ, то не хотят их здесь видеть.
«Перестаньте привозить сюда туристов», заявил на встрече с общественностью Эльбрусского района полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин.
В Тбилиси выпало много снега, а Цхинвали еще больше.
Снег выпал в эти два дня. Ваша дочка успела поиграть?
Да, вчера играли.
По словам старожила, такого снега не было уже лет 20, а то и больше.
Продолжаем программу. Бюро парламента Грузии сегодня спешно обсудило вопрос о реорганизации Министерства по охране окружающей среды и природных ресурсов. Эксперты полагают, что это неспроста. Резко негативную реакцию вызвал план реорганизации Министерства у представителей многих неправительственных организаций. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
Функции использования природных ресурсов и контроля над мероприятиями по защите окружающей среды не может выполнять одно и то же ведомство. Такой была главная мотивация грузинского правительства, принявшего решение реорганизовать Министерство окружающей среды и природных ресурсов, говорит парламентский секретарь правительства Грузии Гия Хурошвили.
Естественно, когда в одном и том же ведомстве объединены функции учета природных ресурсов, выдачи лицензий, продажи и тому подобное, возникает конфликт интересов. Главная задача – четко разделить эти функции.
Еще в начале февраля премьер-министр Грузии Ника Гелаури разъяснил, что после реорганизации у ведомства останутся лишь обязанности по защите окружающей среды.
Что касается охраняемых территорий, курировать их будет Министерство экономики. А выдавать лицензии и управлять природными ресурсами уже будет Министерство энергетики. Мы также обсуждаем вариант, чтобы министр окружающей среды стал госминистром окружающей среды.
О конфликте интересов, которые могут возникнуть после реорганизации, говорит руководитель движения «Зеленых» Ниноч Хобадзе. И сложно понять, как могут в Министерстве энергетики управлять вопросами использования природных ресурсов.
Здесь разговор идет не только о воде, но и об инертных материалах, ископаемых, о животных в лесах и заповедных зонах. И при чем тут энергетика, мы не разобрались.
Руководителя Центра экологического права Николо Замжаванадзе возмущает объединение Министерства экономики с Агентством охраняемых территорий. Одно и то же ведомство не может продавать природные ресурсы и защищать их. В то же время Жаванадзе это не удивляет.
Саакашвили сказал, что леса Грузии должны работать на экономику Грузии. Значит, они смотрят на заповедники и национальные парки с потребительской позиции.
В связи с реорганизацией заявление распространил и Кавказский офис Всемирного фонда по охране природы.
Целевая необходимость отделения лесного сектора от сектора защиты природы чрезмерно сомнительна, и такое решение может вызвать непредсказуемые, резко негативные последствия в долгосрочной перспективе, которые отразятся не только на здоровье среды, но и на экономике страны.
Говорится в заявлении. Неправительственные организации в течение последних недель неоднократно напоминали Саакашвили о его выступлении на конференции по проблемам изменения климата в Мексике. По словам представителей НПО, уверение Саакашвили в том, что для усиления охраны окружающей среды он делает все возможное, не соответствует действительности. Представители гражданского сектора также утверждают, что реорганизация противоречит как Конституции Грузии, так и взятым на себя Грузией международным обязательствам. В свою очередь, вице-спикер парламента предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в рассмотрении этого вопроса в парламенте. При этом он надеется, что окончательно решение будет принято 11 марта. Рассмотрение пакета поправок в соответствующий закон в ускоренном режиме раскритиковал лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе. По словам политика, это чревато тем, что общество останется без альтернативной оценки экспертов, которых до сих пор ни о чем не спрашивали. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Абхазия стартовала перепись населения, которая здесь не проводилась с 1989 года. Лишь в 2003 году Управление госстатистики самопроглашенной республики провело учет населения, согласно которому на тот момент в Абхазии проживало 215 тысяч человек. О проведении нынешней переписи рассказывает наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
кабинете начальника управления госстатистики Абхазии с утра не смолкают служебные телефоны. Звонят из Гагры, Чимчиры, Ткуарчала, Гудауты. Людей в первую очередь интересует порядок проведения переписи, в какие сроки она пройдет и где вне дома можно принять участие в столь масштабном мероприятии. Зоя Авицба подробно отвечает на все вопросы, а параллельно получает из районов первые данные о старте переписной кампании. Рассказывает начальник управления государственной статистики Абхазии Зоя Авицба.
Предварительные данные есть только о том, что все переписчики вышли на работу и перепись действительно стартовала.
Перепись началась в 9 часов утра понедельника, а накануне со счетчиками провели последний инструктаж, выдали специальные зеленые портфели, в которых все необходимые документы, и еще раз попросили быть приветливыми и деликатными в общении с людьми. В роли переписчиков выступили педагоги, сотрудники домоуправления и сельских администраций. За свою работу они получат вознаграждение по 3600 рублей, говорит Зоя Авицба.
Мы эту цифру неоднократно уже называли везде, это 3600 рублей за 8 дней работы. Вот. Инструкторы, контролеры получают зарплату, они у нас дольше работают.
К проведению переписи подключены около 900 человек, 680 из них это непосредственно счетчики, остальные контролеры, основная работа которых начнется после 28 февраля, и уполномоченные. Они отвечают за проведение учета населения на местах, а общую координацию осуществляет начальник госстата. Предварительные результаты переписи Зоя Авицба обещает обнародовать в конце марта. Уже в середине следующего месяца сюда станут поступать данные из районов.
После того, как мы все портфели примем и объявим о том, что мы все портфели приняли, значит, и потом в течение недели мы объявим общую численность населения.
В переписной лист включено 16 вопросов, по ответам на которые станет известно о вашем возрасте, поле, национальности, уровне образования и социальном положении. В среднем на то, чтобы переписать одну семью, у счетчика уходит 10 минут. В день он обязан посетить минимум 50 домовладений или квартир, если речь идет о городе. Участок Уримы Гварами расположен в селе Баслат Сухумского района. Взять на карандаш всех местных жителей она собирается в течение недели, говорит Рима Гварами.
325 человек я вот на моем участке я должна записать.
За проведением переписи наблюдают статисты из России. Они специально приехали в Абхазию, чтобы посмотреть, как проходит кампания. В составе делегации Росстата 4 человека. Один из них – Зубер Хатид.
Я очень доволен то, что я видел, то, что я вижу. Кадры подготовлены. Перепись пройдет, без сомнения, своевременно и качественно.
Последняя полноценная перепись в Абхазии проводилась в 1989 году, а 8 лет назад здесь прошел учет населения. Тогда нас было 215 тысяч. В управлении госстатистики считают, что данные нынешней переписной кампании будут сильно отличаться от прежней, ведь жителей республики стало больше, по крайней мере визуально. Но так ли это на самом деле, станет ясно уже через месяц. Кстати, переписать планируется всех, кто находится на территории Абхазии, как коренных жителей, так и приезжих. В том числе на заработки. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Официальный Минск снова решил отложить вопрос о признании независимости де-факто республик Абхазия и Южной Осетии, что называется, до лучших времен. Наступят ли такие времена для Сухуми и Цхинвали, или нынешняя ситуация сохранится? На этот вопрос пытается ответить политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Белорусские власти в очередной раз продемонстрировали высококлассный внешнеполитический футбол. На этот раз выверенный пас президенту был отдан парламентом республики. Высший представительный орган Белоруссии в ходе весенней сессии не будет рассматривать вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. По словам председателя парламентской комиссии по международным делам Палаты представителей Игоря Карпенко, цитирую, «Парламент не может рассматривать его как таковой. В соответствии с законодательством и Конституцией признание государств осуществляет президент». Конец цитаты. Однако есть один политический нюанс, который рождает ассоциации с самой популярной в мире игрой. Все дело в том, что в сентябре 2008 года, мотивируя необходимость взять паузу в столь сложном вопросе, как признание новых независимых государств, Александр Лукашенко ссылался именно на парламент. Тогда белорусский батька демонстрировал высшую степень уважения к системе разделения властей, говоря о том, что без нового законно избранного представительного органа власти его личное решение будет нелегитимным. Для того, чтобы так называемое народное мнение было обоснованным и базировалось бы на фактах, а не на эмоциях, белорусские избранники даже предприняли своеобразное полевое исследование. Три группы парламентариев посетили в ноябре 2009 года Грузию, Южную Осетию и Абхазию. В ходе путешествия из Белоруссии на Кавказ депутаты умудрились ни с кем не поссориться и озвучить тезисы, благожелательные и для Тбилиси, и для Сухуми-Цхинвали. Между тем, комплексное полевое исследование не повлияло на позиции народных избранников. До февраля 2011 года они так и не смогли принять хоть сколько-нибудь внятную резолюцию по данному вопросу. За это время, правда, президенты Грузии и Белоруссии успели вызвать праведный гнев и Москвы, и Запада, показав всем значительный потенциал для наращивания крепкой политической дружбы. Оказалось, что для, условно говоря, демократа Саакашвили, условно говоря, диктатора Лукашенко, вполне может стать союзником, если у них схожий внешнеполитические интересы. Или хотя бы тактическое совпадение интересов. В итоге белорусские парламентарии перебросили мяч Александру Лукашенко, который, с их точки зрения, один в состоянии разобраться с хитросплетениями кавказской политики. И хотя окончательные выводы сегодня о том, как распорядиться этим пасом, белорусский батька делать сложно, некоторые предварительные суждения более или менее возможны и очевидны. Во-первых, в постсоветской геополитике ценности по-прежнему не играют серьезной роли. Ради того, чтобы идти своим путем, западник может вступать в альянс с последовательным противником европейской демократии и традиционалистом. А тот, в свою очередь, может с легкостью освоить антиимперский язык. Во-вторых, интеграционные союзы и проекты на территории бывшего Союза СССР значат немного. От них легко можно отказаться, а взятые на себя обязательства не выполнять, если речь идет о монопольном сохранении власти внутри страны и об обеспечении не национального суверенитета даже, а собственного понимания того, чем такой суверенитет должен быть. После того, как в декабре прошлого года батька показал всем, кто в Минске хозяин, многие наблюдатели пророчили новое признание абхазской и юго-осетинской независимости. Однако оказалось, что антизападная риторика вовсе не то же самое, что пророссийские действия на Кавказе. Лукашенко снова, как в свое время некоторые лидеры стран социалистического лагеря, предпочитает идти своим путем. Однако, куда бы он его ни привел, поддержку Минска, Абхазы и Осетины, похоже, в ближайшее время не получит.
Взгляд из.
Взгляд политолога Сергея Маркедонова. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвали 21:46, в Тбилиси на час больше. Напоминаю, что все текстовые и звуковые версии наших материалов вы найдете на сайте по адресу www.echokavkaza.com. А мы продолжаем программу. В Кабардино-Балкарии после серии террористических актов введен режим контртеррористической операции. Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Александр Хлопонин предложил на время прекратить прием туристов на курортах при Эльбрусе. По информации Российского союза туриндустрии, наблюдается массовый отказ от поездок в этот регион, а туристы, которые уже находятся в Кабардино-Балкарии, спешат вернуться домой. Эксперты отмечают, что последние теракты показывают уязвимость масштабных проектов, выдвинутых полномочным представителем президента на Северном Кавказе Александром Хлопониным. Рассказывает мой коллега Виталий Камышев.
«Перестаньте привозить сюда туристов, сделайте паузу», заявил на встрече с общественностью Эльбрусского района полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Его слова цитирует агентство «Интерфакс». А ведь совсем недавно Хлопонин выступал с идеей создания в регионе так называемого «туристического кластера». На эти цели предполагалось выделение 450 миллиардов рублей. Не только идея туристического кластера, но и другие провозглашенные президентским полпредом проекты были изначально нереалистичными, убежден руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Хлопонинские планы по развитию туризма на Северном Кавказе были планами на песке. Как и очень многие прожекты нынешнего полпреда, план развития туристического бизнеса не учитывал реальную ситуацию на Северном Кавказе. Что же касается ситуации в Кабардино-Балкарии, то там напряжение нарастало. Последние террористические акты – это звено той террористической цепи, которая раскручивалась в прошлом году. Более 100 нападений на сотрудников милиции, жертвы среди мирных жителей, обострение ситуации между национальной оппозицией и президентом.
Президент Кабардино-Балкарии Балкарии Арсен Коноков заявил агентству «Интерфакс», что за попыткой дестабилизации ситуации в республике могут стоять спецслужбы соседних государств. Тем временем организация «Совет старейшин балкарского народа» выступила с заявлением, в котором, в частности, говорится: «Стабильный рост активности бандитского подполья, который наблюдается в последние годы в республике, напрямую связан с безответственной политикой президента Арсена Конокова. Ситуация на Северном Кавказе усугубляется дефицитом легитимности местных руководителей», считает политолог Тимур Музаев.
Заявление Конокова, скорее конъюнктурное заявление, рассчитанное на реакцию Москвы, нежели реальную версию, основанную на фактах. Видимо, президент ищет оправдание. Когда руководитель региона не избираем население и не отчитывается перед населением фактически, а является чиновником, назначенным из Москвы, то реальная связь этого руководителя с населением теряется. И в Кабардино-Балкарии, мне кажется, произошло именно это.
Еще один удар по перспективам реализации разработанных в полпредстве президента на Северном Кавказе проектов нанес первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин, который предложил наказывать регион, в которых регулярно происходят теракты, лишением финансирования. Немалые вливания, которые идут на Северный Кавказ, идут коту под хвост, цитирует Торшина агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Самопроглашенной республике Абхазия на 74-м году жизни скончался известный тренер по тяжелой атлетике, мастер спорта СССР Василий Радимашвили. Спортсмен по происхождению грузин, все эти годы проживал в городе Гудаута и, как говорят его друзья и знакомые, никогда не отказывался от своего грузинского происхождения, хотя и поддержал абхазскую сторону во время грузино-абхазского конфликта. Рассказывает наш постоянный автор в Сухуми Виталий Шария.
На днях в абхазских газетах были опубликованы некрологи, которые извещали о том, что на 74-м году жизни умер выдающийся тренер по тяжелой атлетике, мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук Василий Георгиевич Радимашвили. Но Васо, как его обычно называли, был известен не только в кругу спортсменов и тренеров, но и широкой общественности Абхазии. В памяти старшего и среднего поколения он навсегда запечатлелся, и об этом тоже писали в некрологах, мужественными выступлениями в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века в защиту права абхазского народа на самоопределение. Мы с ним не были лично знакомы, а после грузино-абхазской войны я о нем даже ничего не слышал. Но словно сейчас вижу его плотно сбитого мужчину с седеющей бородой, который более лет 20 назад, поднявшись на трибуну, если мне не изменяет память съезда Народного форума Абхазии Айтгелара, чеканил точные и емкие слова, объясняющие, почему он, грузин, солидарен с лидерами абхазского национального движения. Васо родился в 1936 году в семье офицера военврача Советской армии, которого по окончании Великой Отечественной войны перевели из Германии в военную часть в Гудауте. Окончив там среднюю школу, а затем Тбилисский институт физкультуры, вернулся в Гудауту. Сразу же в 1958 году ему был доверен пост старшего тренера команды Абхазии по тяжелой атлетике. И вот, я думаю, имея возможность выслушать и сопоставить и абхазскую, и грузинскую точку зрения на историю взаимоотношений двух народов, он однозначно стал на сторону первой. При этом Васо никогда не переставал быть грузином, никогда не отказывался от своего грузинства, как отнюдь не отказываются, скажем, от своего армянства, живущие в Абхазии и считающие ее своим государством, своей родиной армяне. Вполне могу допустить и предположить, что кто-то обвинит Василия Георгиевича в предательстве грузинских национальных интересов. Но, во-первых, предают те, кто извлекает из этого какую-то выгоду для себя. А он жил все эти годы уединенно и скромно, совершенно не вмешиваясь в политику. И, во-вторых, он никогда не предавал своих убеждений, не отказывался от них, сформированных, наверное, еще в детстве и юности. Убеждения эти, как я помню по его выступлениям, были основаны на хорошо известных принципах. Нельзя руководствоваться двойными стандартами. Если ты требуешь признания права на самоопределение для своего народа, то должен признать его и за другим. Неординарная личность, отличный специалист, чуткий и отзывчивый наставник, достойный гражданин и надежный товарищ. Так вспоминают ученики и друзья Васо Радимашвили. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». В Тбилиси выпало много по местным меркам снега. У непривыкших к скользким дорогам водителей проблемы, у детей радость, можно поиграть в снежки. Мой коллега Беслан Кмузов вышел на улицу Тбилиси, чтобы поговорить с прохожими о выпавшем снеге. Беслан Кмузов в рубрике «Голоса».
Как вообще люди к этому отнеслись?
Старым людям трудно ходить, когда снег.
А вам вот когда тяжело было? Вчера или это сегодня с утра?
Вообще так вышло, что не тяжело было, потому что не было такого снега, чтобы упасть.
2-3 дня, что снег шел. У вас было когда-нибудь такое, что гололед был бы на дорогах? Или какие-то неудобства он доставлял?
Нет.
А вообще зимой, насколько дороги в Тбилиси скользкие?
Смотря морозы, когда скользкие. Когда нету морозы, не скользкие.
Заметно, что мэрия заботится или как-то убирает?
Не, конечно, заметно это. Когда снег идет, это возле моего дома, да, соль сыпают вечером, днем, утром, рано. Соль сыпают, что не скользко было ничего.
Что летом, что зимой, в принципе, одинаково ездить, да? Или все-таки...
В принципе, да. Были все это, в принципе, да.
Что снег выпал в эти два дня. Ваша дочка успела поиграть?
Да, вчера играли.
Часто детям удается поиграть?
В снежки нет, у нас снега почти не бывает.
Этим утром и вчера не было такого, что скользко было бы и трудно было бы разбираться?
Нет, нет, никаких сложностей.
Это мэрия или просто снег такой? И сырой.
И снег сырой, и... но, ну, может быть, и мэрия работает.
Мы же один вопрос. Значит, Товли и
Снежки играли.
В этом году плохая погода была. Ветер, еле в школу ходили.
Вы играли в снег в этом году?
Нет.
Не успели?
Нет, не играли. Снежками плохо было кидаться. Мокрый снег был.
А вообще, когда снег идет, вы часто играете?
Да.
Ясно. А девочек в школе мылите?
Снег за шкирку сюда.
Да. Да, они визжат от этого.
Голоса.
Это был Беслан Кмузов. А Цхинвали по отношению к Тбилиси – это северный город, ближе к горам. Снег здесь привычнее, но такого не было давно. На это обращает внимание наш корреспондент Алан Парастаев.
По словам старожилов, такого снега не было уж лет 20, а то и больше. Снежный покров сейчас достигает 60 сантиметров. Если учесть, что со снегопадом пришло и потепление, то можно с уверенностью сказать, что выпало метр, а то и больше снега. Потепление лишило жителей Цхинвала возможности кататься по покрытым гололедом, ну, то есть естественным льдом, улицам города. Для того, чтобы доставить цхинвальцам удовольствие катания по льду, которое во всем мире платно. Администрация города в этом году не только не скалывала лед на тротуарах, но даже не сыпала его солью, как это обычно делают. Теперь многие наши горожане вполне готовы участвовать в шоу «Ледниковый период». К сожалению, со звездами на льду мы пролетаем. Наши звезды по занятости ездят в основном на авто и прокатиться по гололеду не имели возможности. Но, к сожалению, не все граждане правильно понимают такую заботу о себе со стороны руководства республики. И вот слова одного из таких неблагодарных.
Правительство какая-то не такая линия.
Причем правительство? А люди сами не могли бы вот так вот?
Посыпать,
да. Гражданскими инициативами правительства.
Ну, люди какие-то не такие стали, бедные.
Это был неблагодарный житель города Цхинвал по кличке Бодо. Снегопад в таком политизированном обществе, как Южная Осетия, тоже автоматически становится социально-политическим событием и фактором. Не успел Владимир Владимирович Путин и Эдуард Джабеч Кокойте заверить друг друга, что закончилось выполнение комплексного плана по восстановлению республики, объекты этого комплексного плана стали рушиться под ударами стихии. На театральной площади рухнуло перекрытие сцены для торжественных мероприятий на свежем воздухе и шоу, устраиваемых здесь по праздникам. Если принять во внимание, что театр, так и старик, сгоревший прямо за этой сценой, и он не восстановлен, а план по восстановлению республики выполнен, то эта сцена по логике и должна выполнять роль восстановленного театра. По той же логике завершенного плана Путина Кокойте по восстановлению Республики Южной Осетии, палатка погорельца Григория Дзасохова, в которой он живет второй год, тоже есть результат реализации этого плана. Дзасоховская палатка сегодня тоже не выдержала снегопада и частично рухнула. Ну как же так, Григорий? Вы же старый артиллерист, в 90-х годах, много лет прослуживший в вооруженных силах Южной Осетии. Не один раз ставили и разбирали армейские палатки, а над палаткой результата плана Путина Кокойте не уследили. Вот такие испытания подготовила нам и нашим политическим лидерам и их выполненным планам природа. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Схинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.